Наклонившись, Петр коснулся пальцами ее руки, своего лба и висков. «Ты ощущаешь вот здесь что-то твердое. Когда-нибудь здесь не будет тела, останется лишь чистая голая кость. Но это ничего, ведь хотя все изменяется и представляет собой лишь мимолетное сочетание атомов, вот это мгновение сохранится. Оно будет существовать даже во прахе, в которой превратится моя память. Сохранится навсегда, так как оно сильнее времени, сильнее звезд, сильнее смерти». Он умолк. Потом осторожно отпустил ее руку, словно возвращая ей что-то очень хрупкое, и первый двинулся в путь. Тропинка вела сначала прямо, потом повернула в сторону и разделилась на две. Тучи все больше закрывали небо, ветер усиливался. Они шли молча, и вдруг из-за живой изгороди послышалось медленное звяканье. «Кто там?» — сказал громко Петр, поворачиваясь в ту сторону, откуда доносился звук. «Это я, Сигма-6», — ответил металлический баритон. Петр пошел в этом направлении, но, наткнувшись на плотную стену колючего кустарника, остановился. «Сигма-6, как добраться до тебя? Есть ли тут дорога?» «Если не можешь пройти, значит, ты человек. Иди прямо, там есть просека». «Сигма-6, дай сигнал». В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар, прорезанный зелеными полосами. Петр и девушка пробрались сквозь кустарник на поляну. В зарослях на треножнике стояла машина. Одна из ее антенн была освещена сигнальной лампой. Металлическая поверхность машины, покрытая срезанными ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, тонула во мраке. «Сигма-6, где проходит поезд?» — спросил Петр, подходя к машине. Он положил руку на ее холодную поверхность. «Платформа находится в 400 метрах на северо-северо-восток», — сообщила машина. Голос ее становился все тише, слова звучали с большими паузами. «Похоже, она разряжена, эта Сигма», — сказал Петр. «Ты заметила, как смешно она заикается?» «Я не разряжена», — ответила машина с металлическим скрипом, в котором послышался странный оттенок обиды. «У меня сгорела обмотка». Она вздохнула и умолкла. Спустившись с покрытого кустами холма, Петр и девушка оказались на равнине, по которой проходила труба аэропоезда. Ее стены тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол станции. Здесь от магистрали отделялась ветка, состоявшая из более коротких труб. Петр нажал кнопку вызова. Девушка оперлась о металлические двери. Ее лицо было задумчиво и спокойно. Наконец раздался сигнал. Открылись двери маленького вагончика. Петр протянул руку. Она проговорила поспешно. «Петр, поверь мне, я хотела бы... Прости меня». «Это ты меня прости», — прервал он спокойно. «Я иногда бываю безрассуден, особенно ночью. Ты не поедешь со мной?» «Нет, я пройдусь немного. Покойной ночи». Двери закрылись. Вагончик, перескакивая из одного сегмента труб в другой, набирал скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет, потом он угас, и остался лишь оранжевый отблеск. Петр долго шел наугад, ощущая лицом, лбом, щеками и невидящими глазами прикосновение ветра, который овивал и его, и темневшие вокруг деревья и кусты. Он шел все быстрее, дыхание его стало прерывистым. В разрыве между тучами печально мерцала одинокая звезда. «Это Марс», — подумал он и пошел дальше. Руки раздвигали ветви, мокрые листья легко и тревожно, словно украдкой касались его лица. Перед ним темнел большой куст с белесыми снизу листьями. Здесь он говорил с девушкой. При мысли, что он остался один, его охватила еще не испытанная никогда тревога. Он повернулся и, спотыкаясь, побежал наугад. Он продирался сквозь кустарник, невидимые ветви хлестали его по лицу, а он все бежал во мраке. «От кого я убегаю?» — подумал он. «От себя? Надо что-то сделать». Тихо опустившись на колени, он лег на отяжелевшую от росы траву и в бессилии оперся на какой-то твердый плоский предмет. В голове мелькали обрывки воспоминаний от пережитой ночи. Вдруг он услышал ее голос. «Петр!» Иллюзия была так сильна, что он, казалось, ощутил колебания воздуха, вызванные ее голосом. Глухой стон, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Тогда откуда-то сверху до него донеслись медленно сказанные слова. «Человек, что ты тут делаешь? Ты заблудился?» Петр молчал. «Чего ты хочешь? Скажи, человек!» Снова послышался голос. «Я не хочу ничего. Ты не можешь мне помочь, Сигма». «Почему? Не понимаю. Ты потерял что-нибудь?» Этот вопрос неожиданно развеселил Петра. «Да», — сказал он, — «потерял». «Что ты потерял?» «Все». «Все — это ничего. Ты можешь каждую вещь получить снова». «Тебе так кажется? Каждую вещь? Даже весь мир?» «Весь мир принадлежит людям, значит, и тебе. Если мир не с кем разделить, он бесполезен». «Не понимаю, повтори фразу». Сознание, а вместе с ним и боль, возвращались к Петру. «Все равно ты не поймешь», — сказал он. «Ты не можешь мне помочь. Я здесь, чтобы служить тебе». «Знаю. Ты полезна людям, но мы ценим больше всего то, что тебе недоступно. Тебе это непонятно?» «Непонятно», — ответил голос покорно, но с явным нежеланием. Петр повернулся туда, откуда доносился голос. «Слушай», — вдруг сказал он шепотом, — «слушай, Сигма». «Я слушаю тебя. Убей меня». Стало тихо. Судорожное дыхание человека, похожее на рыдание, сливалось с однообразным шумом ветра. «Не понимаю. Повтори фразу». «Ты машина, которая служит людям. У тебя механическая память, и все, что в ней записано, ты можешь стереть, как будто этого никогда не было. Никто этого не узнает. Никому это не принесет вреда. Сигма, спаси меня. Убей меня, слышишь?» «Не понимаю, что значит убей?» «Нет», — простонал Петр, — «нет, я ничего не сказал. Молчи, не говори ничего, забудь. Слышишь? Забудь». Он дышал тяжело. Воздух словно застревал в горле. «Ты металлическая, мертвая машина. Ты ничего не чувствуешь, не знаешь. Не понимаешь, что значит отчаяние, мука. не знаешь ничего. Как хорошо тебе! А у меня нет больше сил. Нет сил. Но я знаю, что они нужны мне, а это уже много. Я... Забудь эту беседу, Сигма. Слышишь?
Не забуду, — возразила машина.
Почему?
У меня перегорела обмотка. Когда починят, забуду.
Петр засмеялся. Ах так? Ну, хорошо. Может быть, и меня починят, и я забуду.
Он провел рукой по лицу. Волосы, руки, одежда. Все было пропитано влагой. Холод отрезвил его. Сквозь тучи проступал фиолетовый рассвет, начинался новый день. Из тьмы появлялись контуры деревьев. Ветер ослабел, было удивительно тихо. Земля лежала перед ним, огромная, лишенная красок, как бы испепеленная ночью. Где-то у горизонта в доме вспыхнул огонек. Петр не мог отвести глаз от этой мерцающей земной звездочки. Там бодрствовали люди, там, как всегда, шла работа. На далеких аэродромах приземлялись корабли. В лабораториях люди с сосредоточенными лицами склонялись над аппаратами. Его друзья, товарищи по обсерватории, сбрасывали на стальной пол покрытые изморозью скафандры и смотрели на циферблат часов. Все они ждали его. В далекой Силистрии было уже утро. Маленькая девочка говорила маме: «Я не поеду с тетей на экскурсию. Сегодня приедет дядя Петр и расскажет мне сказку». Петр поднял руки к лицу, протер глаза и пошел к станции, вглядываясь в светлеющее пространство, словно отдаваясь под его защиту. Окончив рассказ, усталый юноша уснул. Я знаком попросил товарищей уйти. Лишь мы с Анной задержались ненадолго у постели. Дыхание Петра становилось все медленнее и глубже. Прижатая к груди рука несмело пошевелилась, будто погладила что-то. Потом упала и неподвижно замерла на краю постели. Мои товарищи стояли в передней у большой араукарии. «Заходите ко мне», — сказал я приглушенным голосом. Хотя до изолятора, где лежал Петр, отсюда не мог долететь никакой звук. Они вошли. В комнате было уже темно. За окнами синело море. Я не зажег света. Мы уселись поудобнее, вглядываясь в голубой мрак за окном. Над горизонтом сверкал высокий серебристый султан зодиакального света. И звезды искусственные, но прекрасные, мерцающие, земные звезды усыпали небосвод. Двери открылись, и в комнату ворвалось дыхание холодного ветра. Вошел Нильс Ирьола, который по вечерам иногда бывал у меня. Он попытался было понять содержание беседы по отдельным репликам, но под конец спросил: «Извините, можно ли узнать, о чем идет разговор?» «Ты помнишь, я рассказывал тебе об исследовании мозга Петра, как внезапно изменились в нем токи, когда Анна спросила его?» «Конечно, помню», — прервал меня Нильс. Его четко очерченный профиль выделялся на фоне стекла. «Петр сейчас рассказал нам свое единственное уцелевшее воспоминание. Это была любовь». «И вы думаете над этим в потемках?» — спросил Нильс. «Да, это, видишь ли, была редкая, неразделенная любовь». «Ага, безответная любовь». Мальчик склонил голову и, немного помолчав, сказал с оттенком осуждения в голосе: «Да, безответная любовь, конечно, бывает. Я читал об этом. Конечно, есть дела поважнее, но и это тоже бывает, я понимаю. В будущем, очевидно, такие случаи будут невозможны.
Что ты имеешь в виду?
Просто можно будет как-то изменить психику данного человека.
Чтобы он разлюбил? Спросил из своего угла самым серьезным тоном Амета.
Можно и так, но не обязательно. Ведь можно изменить психику и того другого человека. Я читал где-то, что по желанию можно вызывать инстинкт материнской любви у животных, вводя им в организм соответствующие гормоны. Это происходит в результате воздействия химических элементов на кору головного мозга. С человеком, конечно, будет труднее, но все же принципиальной разницы нет.
«Ты так думаешь?» — спросил Амета.
А Шрей заметил. «Это не так просто, дорогой Нильс».
«Почему?»
«Ты, значит, кое-что об этом прочитал и уже составил свое мнение. У Архиопа есть такая комедия «Гость». В ней описано, как на Землю прибыл один очень интеллигентный марсианин, не имеющий никакого понятия о том, что такое музыка. Он знакомится с нашей цивилизацией и, между прочим, попадает на концерт. «Что делают здесь люди?» — спрашивает он. «Слушают музыку». «Что такое музыка?»
Его проводники пытаются, как умеют, объяснить ему.
«Не понимаю», — говорит им марсианин. «Ну хорошо, я изучу сейчас это сам». Ему показывают инструменты, он исследует их, обнаруживает в них различные клапаны, молоточки. Наконец доходит дело до барабана. Ему очень понравились большие размеры и геометрически правильная форма этого инструмента. Он тщательно ощупал его и сказал: «Спасибо, теперь я уже знаю, что такое музыка. Это очень интересно». «Ты, мой мальчик, пока знаешь о любви столько, сколько этот марсианин о музыке». «Я не обидел тебя?»
«Ах, нет», — сказал Нильс. «Но прошу вас, разъясните мне, почему то, что я говорил, глупо, если это действительно так?»
«Если исходить из того, что ты сказал, Нильс», — отозвался молчавший до сих пор Тер-Хаар, — «можно представить себе такую картину. Мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую черты ее характера, мешавшие ей полюбить именно этого человека. И все кончается к обоюдному удовольствию. Так ты себе представляешь?»
«Но...» — заколебался Нильс. «Так, как ты рассказал, профессор, это выглядит немного смешно.
Может быть, не пилюля? Неразделенная любовь причиняет страдания. Правда, сам я никогда ничего подобного не испытывал. Но думаю, что бесплодные чувства...»
«Бесплодное чувство?» — подхватил эти слова Амета. «Бесплодных чувств, дорогой мой, не бывает. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Это не фраза, не похвала страданию. Преодолевая трудности, мы совершенствуемся».
Мы поговорили еще немного, и когда все уже собрались уходить, Нильс сказал: «Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о музыке».
Старый хирург задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча. Наконец Шрей открыл глаза и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал: «Знаешь ли ты леса близ Турина? Широкие белые дороги, которые вырываются из них на равнины, полные ветра березовые рощи. Там можно бродить целыми днями и вечером греть руки у костра, дым от которого стелится так низко, а хворост трещит так громко.
«Ты это всегда можешь увидеть в видеопередаче», — сказал я. «В любую минуту, даже сейчас».
Шрей встал. «Протезы для воспоминаний мне не нужны», — сухо ответил он и быстро вышел.